«Свои соображения я буду готов изложить после завтрашней поездки госпожи Деклик»,
— ответил Раст Петрович, посмев даже не повернуть головы в сторону его высочества, и вполголоса как бы самому себе прибавил.
«Шепотом? Это интересно. Прошу у ваших высочеств позволения откланяться».
Он щелкнул крышкой бригеты и сказал, что уже 9 часов, а у него сегодня вечером есть еще кое-какие неотложные дела. «Да-да», — вспомнил я, — «сход шайки Однорукова». Сделав вид, что хочу вынести переполненную пепельницу, я догнал Фондорина в коридоре. «Ваше высокородие», — попросил я, заставив себя просительно улыбнуться, — «возьмите меня с собой. Я не буду вам обузой, а, может быть, даже пригожусь». Пускай этот хлыщ был мне глубоко отвратителен, но сейчас такие пустяки не имели никакого значения. Я знал, что ночью не усну, все буду слышать жалобный голосок мечущегося в бреду Михаила Георгиевича. Очень возможно, что Карнович прав, и Фондоринский план — полнейшая чушь. Но и это лучше, чем бездействие. Раст Петрович испытующе посмотрел мне в глаза.
«Что ж, Зюкин, вчера я понял, что вы не трус. Если хотите, идемте с нами. Надеюсь, вы понимаете, в какое опасное дело ввязываетесь».
Мы с японцем остались за поворотом. Вперед пошел один Фондорин. Осторожно высунувшись из-за угла, я смотрел, как Раст Петрович, вновь наряженный фартовым, идет своей пружинистой походочкой посередине мостовой. В небе сиял острый и кривой, как турецкий таган, месяц. И ночную Хитровскую улицу было видно так ярко, будто горели фонари. Фондорин спустился к подвальным воротам, и я услышал, как он спросил.
«Куда ты?»
Ответа было не разобрать.
«Я Стрый из варшавских лихачей»,
— весело сказал Раст Петрович, приближаясь к невидимому с моего места часовому.
«Мы с Кодой кумаке не разлей вода, ваш-то все. И культя причамал. Да знаю я маляву, знаю сейчас».
Послышался резкий звук, словно кто-то с размаху расколол полено, и Маса подтолкнул меня.
«Пора».
Мы проскочили открытое место, сбежали вниз. Фондорин, согнувшись, рассматривал врезанную в ворота дверь. Рядом, привалившись к стене, сидел вихрастый парень с закатившимися глазами и судорожно разевал рот, как вынутая из воды рыба.
«Хитрая да дверь»,
— озабоченно сказал Раст Петрович.
«Видите проволока? Как в хорошем магазине, когда входишь, звенит колокольчик. Но ведь мы люди скромные, верно? Мы проволоку вот так, ножичком. Зачем людей от беседы отвлекать? Тем более, что господин Культя, оказывается, уже прибыл. Или, как принято говорить в здешнем бомонде, причамал».
Я не мог взять в толк, чего это Фондорин так весел. У меня от волнения, надеюсь, что это было именно волнение, а не страх, поклацывали зубы, а он чуть ли не руки потирал и вообще держался так, будто мы затеяли некое радостное, хоть и не вполне пристойное развлечение. Помнится, подобным образом вел себя Эндлунг перед тем, как повести Павла Георгиевича в какое-нибудь злачное место. Я слышал, что есть порода людей, для которых опасность вроде вина для пьяницы или дурмана для пропащего опиумиста. Очевидно, к этому разряду относился и бывший статский советник. Во всяком случае, это объясняло бы многое в его поведении и поступках. Фондорин тихонько толкнул дверь, и она отворилась без скрипа. Стало быть, петли были хорошо смазаны. Я увидел покатый спуск, озаренный багровыми отсветами пламени. Где-то внизу горел костер или факелы. Мы спустились по довольно узкому проходу шагов на 20, и Фондорин, шедший впереди, вскинул руку. Стали слышны гулкие, подхваченные каменными сводами, голоса. Мои глаза немного свыклись с мраком, и я увидел, что проход образован 2 штабелями старинных дубовых бочек, прогнивших от времени и сырости. И Раст Петрович вдруг пригнулся и проскользнул в зазор между бочек. Мы последовали за ним. Оказалось, что огромные деревянные емкости стоят не вплотную, и щели между ними образуют некое подобие лабиринта. Мы бесшумно крались этим извилистым путем, определяя направление по бликам на потолке и звуку голосов, делавшихся все более слышными. Так что вскоре я уже мог различать отдельные слова, хоть и не всегда понимал их значение.
«Завтра за базлан макитру пробурю. Когда свистну, тогда и кукарекнешь.
Ираст Петрович свернул в узкий лаз и двигаться перестал, замер. Я высунулся из-за его плеча и увидел диковинную зловещую картину. Посреди открытого и довольно обширного пространства, со всех сторон окруженного рядами темных бочек, стоял дощатый стол. Вокруг торчало несколько железных тренок, в которые были воткнуты факелы. Огонь мигал и потрескивал, к сводчатому потолку тянулись стройки верного дыма. За столом сидело шестеро, один во главе, пятеро по остальным трем сторонам. Вожака я мог разглядеть лучше, чем прочих, потому что он был повернут лицом как раз в нашу сторону. Я увидел грубое и сильное лицо с выступающим лбом, резкими складками вдоль рта, расширяющейся нижней челюстью, но мое внимание привлекло даже не лицо, а правая рука главаря, лежавшая на столе. Вместо кисти она заканчивалась трехзубой вилкой. Культя, а это вне всякого сомнения был он, ткнул своей невероятной рукой в стоящее перед ним блюдо, подцепил кусок мяса и отправил в рот.
«Никто не кукарекает»,
— сказал один из сидевших спиной.
«Гутер, нет, нечто мы без понятия. Но ты хоть стукалку навесь, в чем мазан-то, а? Чем мы тут тыримся? Чем пухнем? Уж не в мочь портки тереть. Вина не пей, в листки не чеши. Это как олеешь».
Остальные заворочились, зашумели, выказывая явное согласие говорившему. Культя неторопливо жевал, поглядывая на них глубоко посаженными, тонущими в подбровных тенях глазами. Лишь искорки поблескивали. Дал своим товарищам немного пошуметь, а потом вдруг с размаху ударил вилкой по блюду. Раздался треск, и крепкая глиняная посудина раскололась пополам. Сразу стало тихо.
«Я тебе дам вино, листки!»
— негромко протянул вожак и сплюнул на сторону непрожеванный лоскут мяса.
«Тот такой мазан раз в жизни бывает, да не во всякой еще жизни. Большой человек нам доверился, и если сыщется гнида, кто мне тухлянку затешит, вот этой вот вилкой всю требуху выковырную жрать составлю».
Он помолчал, и по застывшим позам разбойников я понял, что прозвучавшая угроза не фигура речи, а вполне буквальное обещание. У меня по телу пробежали мурашки.
«Ты, Культя, не пужай»,
— сказал все тот же, очевидно, самый отчаянный Ишаки.
«Ты толком разрисуй. Че нас за сявок держит? Ну, на шухере пару раз поторчали, бакланов каких-то попасли. Разве это мазан? Мы ж волки, а не псы какие».
«Не вашего ума дело»,
— отрезал главарь.
«Будете чирикать, как велю».
Он подался вперед.
«Тут такая топор-буза, что вам знать не надо. Крепче спать будете. А зачем нас в дело позвали еще впереди? Мы себя покажем. И вот что, братва, как мазан отвиснет, будем лапти кидать».
«С хитровки или с города?»
— спросил кто-то.
«Дура! С России!»
— веско обронил Культя.
«За такие дела соскари нас на жилки растянут.